Новый художественный театр представляет подкаст «Сказки на день».
Новелла Луиджи Пиранделла «Незабвенный мой». Еще в день помолвки Бартолино Фьоренцо услышал от своей будущей жены: «Настоящее мое имя – Каролина, но покойный муж звал меня просто Лина. Так это имя осталось за мной». Покойный, он же Казима Таддеи, был ее первым мужем. «Вот он», — Лина показала на портрет мужчины, который, приподняв шляпу, приветливо и непринужденно улыбался. Портрет покойного мужа Лины, сильно увеличенное моментальное фото, висел на стене, и Бартолино, сидевший на таманке, как раз напротив, непроизвольно наклонил голову, как бы отвечая на его приветствие. Лине Сарули, с недавних пор вдове Таддеи, даже в голову не пришло убрать из гостиной этот портрет – портрет хозяина дома. Ведь раньше дом принадлежал покойному мужу. Это он, инженер Казима Таддеи, сам спроектировал его и обставил с таким вкусом и изяществом, а, умирая, завещал со всей обстановкой ей, Лине. Не замечая растерянности своего нареченного, синьора Сарули продолжала рассказывать. «Я не хотела менять имя, но мой незабвенный муж сказал мне: «Право же, лучше, если я буду звать тебя не Каролина, а Каролина. Кяра, по-итальянски дорогая. Звучит почти одинаково, зато сколько нежности. Ну как, неплохо?» «Отлично, да. Да, отлично», — ответил Бартолино, словно покойный муж именно у него спрашивал совета. «Значит, Каролина. Договорились?» — с улыбкой заключила Сарули. «Договорились, да, договорились». Сгорая от стыда и растерянности, бормотал Бартолино. Ему казалось, что покойный муж насмешливо улыбается ему со стены. Когда 3 месяца спустя супруги Фьоренцо уезжали в свадебное путешествие в Рим, на вокзале собрались многочисленные друзья и родственники. «Бедный мальчик, какая она ему жена? По-моему, роль мужа ей куда больше подходит», — объясняла своему супругу Ортензия Мотта, давняя приятельница семьи Фьоренцо и близкая подруга Лины. Не думайте, однако, что Ортензия Мотта хотела этим сказать, будто Лина в первом браке Лина Таддеи, ныне Лина Фьоренцо, больше походила на мужчину, чем на женщину. Эта Каролина была даже слишком женственна. Одно только несомненно – она куда более опытнее Бартолино. Ах, какой он все-таки чудной, этот Бартолино! Толстенький, лысый, румяный, а лицо точно у любопытного мальчугана. Да и лысина у него такая какая-то странная, словно он нарочно выбрил макушку, чтобы не выглядеть таким мальчиком. Но это ему не помогло, бедняге. «Как бедняга? Почему бедняга?» — недовольно промяукал в нос старый Мотта, муж молоденькой Ортензии. Он, можно сказать, самолично устроил брак Бартолино, и ему неприятно было слышать причитания жены. Бартолино не какой-нибудь глупец или бездарность, он очень толковый химик. «О, да, просто первоклассный!» — усмехнулась Ортензия. «Первокласснейший!» — отпарировал ее супруг. «Фьоренцо — выдающийся химик, и если бы он пожелал напечатать и послать на конкурс свои глубокие оригинальные исследования, то наверняка был бы избран профессором любого из лучших наших университетов. До сих пор химия была его единственной страстью. Он настоящий ученый. И мужем Бартолино будет тоже примерным, ведь он невинен и чист сердцем». «Тут уж ты, конечно, прав, прав», — согласилась Ортензия, как бы желая сказать: «Уж то-что, а невинен он действительно сверх меры». Прежде, еще до того, как Бартолино обручился с Линой Сарули, всякий раз, когда муж заводил разговор с дядей Фьоренцо сеньором Ансельмо о том, что надо оженить этого большого ребенка, Ортензия начинала громко и язвительно хохотать. «Да, да, женить. Его непременно надо женить», — обратившись к ней, рассерженно говорил старый Мотта. «Жените его на здоровье, мои дорогие», — отвечала она, разом успокаиваясь. «И я смеюсь совсем не над тем. Просто мне попалась веселая книга». И верно, пока супруг играл очередную партию в шахматы с сеньором Ансельмо, Ортензия Мотта читала какой-нибудь французский роман, старый, разбитый параличом госпоже Фьоренцо, уже с полгода прикованной к креслу. Что и говорить, веселые это были вечера. Бартолино с Сиднем сидел в своем кабинете. Его старая больная мать, не понимая ни единой строчки, делала вид, будто слушает чтение, а в углу оба старика были поглощены игрой в шахматы. Просто необходимо было оженить Бартолино. Тогда в доме станет хоть немного веселее. Вот они его и оженили, бедного мальчика. Ортензия думала сейчас о свадебном путешествии супругов Фьоренцо и молча улыбалась, живо представив себе Лину наедине с этим полысевшим, неопытным мальчиком, чистым сердцем, как говорил ее супруг. Ведь Лина целых 4 года прожила с инженером Таддеи, таким веселым, таким жизнерадостным. Вот кто действительно был опытен и смел, пожалуй, даже слишком смел. Быть может, Лина уже успела заметить разницу между первым и вторым мужем. Перед отходом поезда Ансельмо сказал своей новой родственнице: «Поручаю тебе Бартолино, покажи ему Рим», — хотел он добавить, ведь Бартолино там никогда не был. Лина же отлично знала этот город еще по первому свадебному путешествию с покойным мужем. Ей до мельчайших подробностей запомнилась та первая поездка. Она не забыла ни одной, даже самой пустяковой подробности. Точно это произошло не 6 лет, а 6 месяцев тому назад. Нынешнее путешествие с Бартолино показалось ей целой вечностью. Занавесок и тех не догадался задернуть. Едва только поезд прибыл в Рим, Лина сказала мужу: «Теперь предоставь все мне, прошу тебя», — вошел носильщик. «Три чемодана. 2 картонки, нет, 3 картонки, саквояж, еще 1 саквояж, вон ту сумку, ну и эту тоже. Ничего не забыли, нет?» «В отель «Виктория», — приказывала она. Выйдя на площадь, Лина сразу же узнала знакомого кучера, кивнула ему. Когда они уселись в омнибус, Лина сказала мужу: «Увидишь, гостиница хоть и не роскошная, но она очень удобная, цены умеренные, обслуживают там хорошо, и даже центральное отопление есть». Покойный муж, Лина все время невольно вспоминала его, остался очень доволен этой гостиницей, и Бартолино там будет совсем неплохо. «Ах, бедняжка, он еле дышит». «Растерялся, да?» — участливо спросила Лина. — В первый раз и я тоже растерялась. Вот увидишь, Рим тебе понравится. Смотри, смотри, вон Пьяцца делле Терме, Терме Диоклеана, церковь Санта Мария дель Анджели. И вот это, ну поверни, скорее, да-да-да, Виа Национале. Потом мы придем сюда погулять. В гостинице Лина сразу почувствовала себя как дома. Ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь узнал ее, а она-то уж знала здесь почти всю прислугу. Вот, этого старого коридорного, например, его зовут Пипа. Пипа, не так ли? Ну, конечно, прошло 6 лет, а она его не забыла. «Какой нам дали номер?» — спросила Лина. 12-й, на 2-м этаже, просторный, красивый, с удобным альковом. Но Лина спросила у коридорного: «А как насчет 19-го номера, на 3-м этаже? Узнаете, Пипа, не свободен ли он?» «Сию минуту», — с поклоном ответил коридорный. «Он гораздо удобнее», — объяснила Лина мужу. «Возле спальни там есть еще крохотный миленький закуток. Ну и не так шумно, и воздуху больше. Там будет куда лучше». Вот и с покойным мужем случилось то же самое. Сначала нам дали номер на 2-м этаже, но потом муж сменил его. Вскоре вернулся коридорный и сказал, что 19-й номер совершенно свободен, и господа могут занять его, если желают. «Конечно, конечно!» — поспешно ответила Лина, восторженно хлопая в ладоши. Едва войдя в номер, она с радостью убедилась, что там все осталось по-прежнему. Те же обои на стенах, также расставлена мебель. Бартолино оставался равнодушным и не разделял восторгов жены. «Тебе не нравится здесь?» — спросила Лина, развязывая шляпку перед зеркалом. «Нет, тут хорошо», — пробормотал Бартолино. «Взгляни-ка, вот этой картинки. Я вижу в зеркале, здесь раньше не было. На ее месте висела японская тарелочка. Наверное, она разбилась. Ну, говори же, ну, говори, тебе не нравится этот номер? Нет, 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 никаких поцелуев, сначала умойся. Умывальник вот здесь, а я пойду в свой закуток. Прощай». И она упорхнула, счастливая и радостная. Бартолино Фьоренцо смущенно огляделся. Потом подошел к алькову, поднял занавеску и увидел широкую постель. Должно быть, как раз на ней его жена и провела первую ночь с инженером Таддея. Бартолино отчетливо представил себе портрет Казима, висевший в гостиной, и ему показалось, что покойный муж снова улыбается ему. Все то время, пока они жили в Риме, Лина не только ложилась в эту постель, но обедала и ужинала в тех же ресторанах, куда прежде ее водил покойный муж. Лина безошибочно, точно собачка, находила те самые улицы, где раньше она гуляла с Казима. Они осматривали те же развалины, музеи, церкви, галереи, сады, которые покойный муж показывал жене. Первые дни Бартолино совсем потерялся. Он не решался открыть жене, что это полное подчинение вкусам, советам, опыту покойного мужа все сильнее угнетает и унижает его. Но Лина поступала так, без всякого злого умысла. Она ничего не замечала, да и не могла заметить. 18 лет ее неопытную, не знавшую жизни девушку взял к себе в дом Казима Таддеи. Он воспитал ее, привил ей свои взгляды и привычки. Словом, Лина была его творением. Всем, буквально всем она была обязана своему первому мужу. И теперь она на все смотрела его глазами, говорила и рассуждала в точности, как незабвенный Казима Таддеи. Так почему же она снова вышла замуж? Да потому что Казима успел внушить ей ту простую истину, что слезами горю не поможешь. Мертвые не воскресают, и жизнь берет свое. Если бы умерла она, Казима наверняка женился бы во второй раз. А поэтому... Поэтому Бартолино должен поступать так же, как она, то есть как сам Казима Таддеи, в сущности их общий учитель и наставник. Не надо ни о чем думать, не надо огорчаться. Пока не поздно, нужно смеяться и веселиться. Нет, Лина вела себя именно так, без всякого злого умысла. Все это понятно, но неужели он ни разу не может поцеловать или приласкать ее иначе, чем тот другой? Неужели он сам не в состоянии вызвать в ней какие-то другие чувства, хоть на миг вырвать ее из-под незримой власти мертвеца? Бартолино Фьоренцо лихорадочно старался придумать, как бы понежнее, по-своему приласкать жену, однако ему мешала робость. Вернее, про себя он многое придумал, но стоило только жене, взглянув на его внезапно покрасневшее лицо, спросить: «Что с тобой?» Как его покидало всякое мужество. «Со мной?» — переспрашивал он с самым глупым видом. Когда они вернулись из свадебного путешествия, их ждала печальная весть. Мотто, главный виновник их брака, скоропостижно скончался. В свое время, когда умер Таддея, Ортензия ухаживала за Линой, как за родной сестрой, и теперь Лина не замедлила прийти на помощь подруге. Впрочем, Лина не думала, что утешить ее будет таким уж трудным делом. Откровенно говоря, Ортензия не должна особенно отчаиваться. Конечно, бедный Мотто был хоть и сухарь, но хороший человек, но ведь он был гораздо старше ее. Вот почему, когда Лина нашла свою подругу в столь безутешном горе, через целых 10 дней после несчастья она долго не могла прийти в себя от изумления. «Наверное, у нее теперь после смерти мужа неважно с деньгами», — решила Лина. Она осторожно осведомилась у подруги, не надо ли ей помочь. «Нет, нет, нет», — поспешно отказалась Ортензия, вся в слезах. «Но понимаешь, значит, Ортензия всерьез горевала о муже». Этого Лина никак не могла понять, и она решила поделиться своими сомнениями с Бартолино. «Ах!» Пожимая плечами, воскликнул Бартолино. Он покраснел, как рак от стыда, что его разумная, рассудительная жена не может понять такой простой вещи. Все-таки у нее умер муж. «Ха, муж!» — воскликнула Лина. «Да он ей в отцы годился! Разве этого мало? Так он Ортензии отцом не был!» Лина была права. Ортензия слишком много плакала. Хотя со дня женитьбы Бартолино прошло только 3 месяца, Ортензия успела заметить, что бедного мальчика очень смущает тот восторг, с каким его молодая жена рассказывает о первом муже. Бартолино всегда удивляло, что Лина непрерывно, ежечасно, точно о живом вспоминает о покойном муже, и в то же время она решилась вторично выйти замуж. Дома он поделился своими сомнениями с дядюшкой Ансельмо. Однако тот постарался разубедить племянника. Он доказывал ему, что это лишь говорит об искренности бедняжки, и Бартолино не следует на нее обижаться. Ведь раз Лина решила снова выйти замуж, значит, она, хотя и не забыла о Казима, но хранит о нем память не так глубоко в сердце. Поэтому она может безбоязненно говорить о покойном муже с ним, с Бартолино. Рассуждения дяди не очень-то убедили Бартолино, и Ортензия это отлично знала. Она могла даже с уверенностью предположить, что после свадебного путешествия страстная искренность жены обеспокоила его еще сильнее. И когда супруги Фьоренцо пришли выразить ей свое соболезнование, Ортензия решила показать Бартолино, что она безутешна. Горе вдовы Мотто произвело на Бартолино такое сильное впечатление, что он впервые решился возразить жене, не желая верить в искренность ее страданий. «А ты разве не плакала, когда умер твой?» «С пылающим лицом», — сказал он жене. «При чем здесь я?» — прервала его Лина. «Во-первых, мой покойный муж был еще совсем молодым», — поспешно докончил Бартолино за жену. «И потом я плакала», — продолжала Лина. «Право же, я плакала!» «Не очень сильно?» — рискнул спросить Бартолино. «Очень, очень. Но под конец я взялась за ум». «Верь мне, Бартолино, верь, слишком уж она убивается». Однако Бартолино не хотел этому верить. Слова жены вызывали в нем лишь еще большее раздражение, но не столько против самой Лины, сколько против покойного Казима Таддеи. Теперь Бартолино ясно понял, что первый муж внушил ей свои суждения и свои взгляды на жизнь. Собственных суждений у нее не было. «Этот человек был, верно, большим циником», — думал Бартолино. «Разве покойный муж не подмигивал ему каждый раз, когда он входил в гостиную?» Ах, видеть этот портрет стало для Бартолино невыносимой пыткой. Он все время торчал у него перед глазами. Стоило Бартолино войти в кабинет, и вот уже вездесущий Казима Таддеи улыбается и приветствует его, и здесь, как бы говоря, «Входите, входите, не стесняйтесь. Раньше тут был мой кабинет, вам это известно? Теперь вы оборудовали здесь свою химическую лабораторию, не так ли? Неплохая работка». Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое. Стоило ему войти в спальню, Казима Таддеи и тут не оставлял его. Хихикая, он приветствовал своего преемника. «Добро пожаловать! Будьте как дома, покойной ночи! Ну как, вы довольны моей женой? А я ее недурно обучил. Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое». Нет, Бартолино не мог больше этого переносить. И в жене, и в самом доме все буквально напоминало ему об этом человеке. Прежде такой спокойный, Бартолино стал теперь нервным, возбужденным, хотя и пытался всячески это скрыть. В конце концов, чтобы заставить жену изменить своим привычкам, он начал вести себя самым странным образом. На его несчастье все эти привычки Лина приобрела, уже став вдовой. Казима Таддеи был человеком самого веселого нрава, никаких привычек он не имел, да и не желал иметь, поэтому при первых же своих чудачествах Бартолино услышал от жены. «О, Бартолино, да ты стал таким же, как мой покойный муж!» И все-таки Бартолино не хотел признавать себя побежденным. Наперекор желанию, почти насильно, он изобретал все новые и новые чудачества. Но что бы он ни делал, Лине казалось, будто тот, другой, поступал точно так же. Бартолино совсем пал духом. Тем более, что Лине начали даже нравиться его выходки. Ей казалось, наверное, что теперь она снова живет с покойным мужем. И тогда, желая дать выход растущему с каждым днем раздражению, он решил насолить жене. Вообще-то Бартолино мечтал отомстить не столько жене, сколько Казима, который сумел подчинить ее себе всю, целиком, до сих пор держит ее в своей власти. Бартолино воображал, что мысль об измене пришла ему внезапно. На самом же деле она была ему незаметно внушена и подсказана Ортензией, которая, когда Бартолино был еще холостяком, безуспешно пыталась всяческими уловками оторвать его от чрезмерных занятий химией. Наконец-то Ортензия Мотто смогла взять реванш. Сделав вид, будто ей очень неприятно обманывать подругу, Ортензия, тем не менее, намекнула Бартолино, что когда он еще не был женат, она... Словом, все случилось и стало неизбежным. Бартолино не очень понял, почему это было неизбежным. Его, как наивного человека, разочаровала, почти оскорбила та легкость, с какой он добился своей цели. Он сидел один в комнате старого добряка Мота и мучился угрызениями совести. Случайно его взгляд упал на какой-то блестящий предмет, лежавший на коврике возле кровати. Вглядевшись, он увидел, что это был золотой медальон с цепочкой. А, должно быть, Ортензия уронила его, когда вставала с постели. Бартолино поднял медальон и стал ждать. Нервно теребя медальон в руках, он нечаянно открыл крышку. Открыл и остолбенел. Внутри он увидел миниатюрный портрет Казима Таддеи. Покойный муж смотрел на него и приветливо улыбался.
Другие выпуски подкаста ищите в популярных библиотеках подкастов по поисковому запросу «Сказки на день», а также в социальных сетях в группах Нового художественного театра, где найдете еще много чего интересного.